Глава 14. Доллар – хорошие ботинки. 5 – костюм. 300 – великолепный Линкольн. $1000 – двухэтажный дом с гаражами на 3 машины, с просторным подвалом и еще комнатами на чердаке, с автономными системами отопления и канализации, с бассейном, с приличным куском земли. А зачем людям миллион? Странный человек вырвал из школьной тетради чистый лист, протянул сквозь решетку кассиру. $1 000 000, пожалуйста. Лысый кассир внимательно осмотрел чистый лист, кивнул. Вам какими отсчитать? Самыми крупными, сотнями. Я с удовольствием выдам деньги, но разрешение на такую сумму должны дать директор и казначей. Да, конечно. Вежливо согласился посетитель, мягкой улыбкой показывая, что он понимает важность момента и уважает установленный в столь почтенном учреждении порядок. Директор слегка поклонился, улыбнулся, еще раз поклонился. Госбанк — это миллиарды рублей и сотни миллионов иностранной валютой. Только миллиарды эти идут ноликами в бесконечных столбиках цифр. Дебет, кредит. Получить деньги – это получить бумажку. И выдать деньги – выдать бумажку. Из одного цифрового столбика отнять и к другому прибавить. Арифметика, не более того. Выдавать же наличность – не дело Госбанка. Но и не выдать нельзя. И никогда кассир Петр Прохорович в своей жизни $1 000 000 не отсчитывал. И казначей тоже. И директор. Потому директора и смутило. Необычно это. Миллион отсчитать и отдать. Ну, принять. Куда ни шло. Но выдать? Не хотелось выдавать. Потому директор искал причину или только предлог, чтобы денег не давать. А уж если и придется давать, так хоть не сейчас. Если не избежать выдачи, так хоть уж оттянуть ее. А на то причина нужна. Думал, думал и озарило его. А ведь, может быть, это просто проходимец? Потому улыбнулся директор, подмигнул казначею и вежливо, слишком даже вежливо, обратился к посетителю. Ваш чек не вызывает сомнений, но, может быть, это, как его, не ваш чек? И уже не оставляя места ноткам вежливости, директор рыкнул, как заместитель начальника киевской гарнизонной гауптвахты. «Предъяви документ, падла!»
«Какой документ?» — не понял посетитель.
«Личность удостоверяющий!» — змеем подколодным прошипел директор. Мягонько прошипел. Ехидно, сочетая в двух словах и шипении ненависть к аферисту. Глубокое к нему презрение и великую гордость своей находчивостью. Это ж надо! Никто во всем Госбанке не додумался потребовать у проходимца паспорт.
Посетитель на мгновение задумался, как бы растерялся.
Оживились охранники и кассиры. Уж не проходимец ли посетитель этот?
Но растерянность соскользнула с лица. Он ослепительно улыбнулся. Развел руками, вновь выражая и уважение к установленному порядку, и намерение твердо выполнять требования администрации. С черного полированного столика он взял всю ту же школьную тетрадку, поднял над головой, чтобы и все ее видели, с треском вырвал еще один чистый лист в клеточку и подал директору.
Сконфузило директора. Зароптали кассиры. Это что ж такое выходит? «Видано ли обращение такое с клиентом?»
Но клиент попался не из обидчивых. Доброй улыбкой показал всем, что сердиться не намерен, что одобряет директорову бдительность, даже если, проявляя оную, директор и вышел слегка за рамки приличия. $1 000 000 — это вам не фунт изюму. Лучше в таком деле проявить излишнюю бдительность. Желая загладить грубость, директор вежливо поинтересовался.
«Как же вы такую тяжесть потащите? А я ваших милиционеров-охранников на часок позаимствую».
Совещание. Огромный кабинет. Высокие узкие проемы окон в стенах трехметровой толщины. На окнах шелка белые сверху донизу, как волнистые туманы. Стены дубовыми панелями крыты, под зеленым сукном длинный стол, ковры красные с узорчиком. По коврам Сталин ходит, а народные комиссары за столом сидят, заседают. Речи говорят, обсуждают пути резкого увеличения производства боеприпасов. Тут не только народному комиссару боеприпасов задача задана, тут народному комиссару цветной металлургии есть над чем голову ломать, и народному комиссару лесной промышленности. Если произвести снарядов на 1 000 000 тонн больше, чем в прошлом году, это сколько же дополнительно деревянных ящиков потребуется? И народному комиссару путей сообщений задача металлы к заводам подать, готовую продукцию с заводов вывести. А куда их девать потом, эти самые снаряды? Думайте, ответственные товарищи, думайте. Вас народ не зря на высокие посты выдвинул. Сталин ходит вдоль стола, за спинами говорящих. Кавказские сапоги в коврах азиатских тонут. Шаг глушит. Говорит народный комиссар, дельное предложение выдвигает, а обернуться не смеет. И не понять. Либо в угол Сталин на мягких кошачьих лапах ушел, либо за спиной стоит. Молчит Сталин. Никого не перебивает, никого не поправляет, никому не перечит. А это может означать что угодно. Через каждые 5 минут звонок. Сталин поднимает трубку, слушает, кивает головой и кладет трубку, не произнося слов. Сегодня тема совещания мало Сталина волнует. На совещании вызвал народных комиссаров для того, чтобы они свидетелями стали, чтобы в 18:00 победно заявить: «Я пригласил мессера, а он не пришел. Его попросту не пустили в Кремль». Сталин смотрит на старинные часы. Узорчатые стрелки приближаются к тому моменту, когда малая будет показывать ровно 6, а большая ровно 12. Стрелки в это короткое совсем время образуют единую прямую линию, дробящую циферблат на 2 половины. Телефонные звонки — это доклады Холованова. Тайными агентами на подходах к Кремлю мессер не обнаружен. К внешнему оцеплению Кремля не приближался. К воротам не подходил. Никого через Спасские ворота не пропускали. А Боровицкие, Троицкие и Никольские заперты. За последние 7 часов в Кремль не пропустили ни одного человека, ни одной машины. В сталинский кабинет мессер вошел без стука. За ним 3 красных ошалевших милиционеров с чемоданами. Мессер указал, куда поставить чемоданы, рядом со сталинским креслом. Поставили. Отпустил их чародей, потом спохватился, как же они теперь из Кремля выйдут, потому приказал ждать в приемной. Товарища Поскребышева, сталинского секретаря, дружески попросил о милиционерах позаботиться, угостить. Заслужили. Поскребышев кивнул, распорядился. Стрелки часов вытянулись в прямую линию. Французский механизм заиграл мелодию, и бронзовый молоточек звякнул по сверкающей тарелочке. Бом!
«Его нет!»
— объявил Сталин.
«Кого нет?» — не понял мессер.
Сталину очень хотелось, чтобы мессер пришел, чтобы проломил все кордоны, все заставы. Сталин любил людей сильных, людей талантливых, людей, одаренных необычными способностями. И в то же время Сталин не хотел, чтобы мессер пришел. Не хотел, чтобы самая мощная в человеческой истории система охраны и безопасности была кем-то прорвана. Сталина тянуло к этому необычному человеку, и в то же время не хотел Сталин встретить того, кто в чем-то сильнее самого Сталина. Мессер вошел в сталинский кабинет за 4 минуты до назначенного времени, а ровно в 6 в ответ на победный сталинский клич объявил, что он уже прибыл и только ждет момента, когда на него обратят внимание. Только тут его и увидели. И тихое смятение прижало совещавшихся к стульям, и каждый глаза опустил, стараясь не видеть происходящего, как бы ограждая себя от этого мира. И только Сталин улыбнулся. Озорные чертики запрыгали в его глазах. Все грязное и черное в одно мгновение как бы отошло и отстало от Сталина, и все его существо переполнилось единым порывом того восхищения, которое русский человек может выразить только коротким матерным возгласом. Сталин не был по рождению русским, но, покорив русских и властвуя над ними безраздельно, перенял у них многое, даже манеру выражать восторг. Он один на всей земле знал о системе своей охраны, потому только он один мог оценить величие совершенного Мессером. Когда-нибудь люди полетят в космос. Когда-нибудь они достигнут Луны, Венеры и Марса. Когда-нибудь Сатурна и Нептуна. Но что будет означать полет первого человека в космос в сравнении с тем, что совершил чародей? Полет в космос будет означать очень мало. Для всего человечества, понятно, это будет великий праздник, но планета будет ликовать только потому, что никто в мире, никто, кроме Сталина, даже приблизительно не представляет мощи тайной системы охраны, которую преодолел Мессер. В сравнении с этим вся предшествующая и вся грядущая история человечества меркнет. Достижений выше этого быть не может. Унести из банка миллион — чепуха. В былые времена товарищ Сталин сам банк курочил. С партнерами. Европе на удивление. Банк он и есть банк. Но как пройти сквозь бесчисленные невидимые цепи сталинской охраны и несокрушимые стены? Невозможно. Перед Сталином стоял человек, совершивший невозможное. Потому Сталин подошел к нему, обнял, отошел, вытряхнул пепел из трубки не в пепельницу, а мимо, ибо глазами Мессера не отпустил. Стукнул ладонью по столу, не удержал в себе, но звякнул, грохнул той самой фразой, единственно возможной в данном случае для правильной оценки совершенного. «Омня!» В испанской группе урок выживания. Для каждой свой пункт старта и свой пункт финиша. Для новенькой старт в Яхраме, финиш в Нарофоминске. На маршруте одна контрольная точка. Москва, Красная площадь, памятник Минину и Пожарскому. Надо положить к основанию букет цветов. От старта до финиша можно использовать любой вид транспорта. Лететь самолетом, скакать на коне, катить на велосипеде или верхом на палочке, как нравится. Но, как всегда, стартует каждая, без оружия, без денег, без документов. А чтобы придать уроку реализма, московская милиция и части НКВД оповещены о побеге из ДМИТ-лага особо опасной преступницы-садистки, которая людей в карты просаживает и бритвами режет, и сообщены кому следует ее приметы. Можно предполагать, что если попадется девочка-милиционерам, то они ее могут и не убить на месте. Просто изнасилуют, изобьют, изувечат и доклад пошлют победный. 9-м отделением милиции города Москвы. Ясно, что за этим последует отчисление из группы, а вот что после этого, неизвестно. Потому лучше не попадаться. Потому надо пройти Москву тенью, пройти привидением, пройти так, чтобы не заметили. И как все предыдущие уроки, этот усложнен тем, что надо думать не только о скорости и направлении движения, не только о своей безопасности,
но и о чем-то другом. Это другое задано на старте. Сочинение на тему «Почему надо истреблять царей, королей и императоров?». Пройдя маршрут, надо будет не валиться в траву, не хватать воду большими глотками, а писать. На финише руки дрожать будут, мысли путаться, а глаза слепаться. И времени на сочинение 30 минут. Действуй как нравится, можешь в пути все обмозговать и написать. В общем, каждый сам свой выбор делает.
«Ты зачем пришел в мою страну?»
— тихо спросил Сталин, как только закрылась дверь за последним из совещавшихся.
«Ты меня звал. Я охотился за тобой. Я посылал людей. За мной все охотятся. Гитлер, Черчилль, Рузвельт. И ты тоже.
В Берлине меня встретили два американца. Но я это понял. На тебя работают. Я просто увидел за ними твою трубку и усы. Твоих посланцев я прогнал. Но еще до того ты меня звал. Я слышал твой зов».
«Правильно. Я тебя звал».
«Зачем?»
«Ты, мессер, будешь мне служить».
«Я не буду тебе служить».
«Почему?» «Я сильнее тебя».
«Ты, Сталин, слабее.
Сильный подчиняет слабого, а не наоборот». «Ты, мессер, мне силу свою показал, но моей силы еще не видел. Теперь мое время. Теперь моя очередь силу показывать. Садись», —
Сталин приказал.
«Я постою».
«Садись», — повторил Сталин. «Я постою». «Это с вами тоже бывало, как и со мной? Случайно упрешься взглядом в чьи-то глаза незнакомые и поначалу вроде в шутку уступить не хочешь, потом обозлишься, потом, не мигая, давишь взглядом: «Покорись! Гляделками, гад, моргни! Отведи глазища бесстыжие! Опусти их, блудливые! Ресницами-то прикройся! Ты слабее меня! Моргни, падла, а то удавлю взглядом!» Вот и Сталин с мессером вроде в шутку начали, но тут же у обоих, как у волков, загривки взъерошились.
«Садись!»
«Я постою!» Сталин вдруг ощутил себя маленьким человеком в клетке с бешеным тигром. Только дрессировщика пожарники с бронзбойдами подстраховывают, только у дрессировщика револьвер за поясом и стальной штырь в руке, в случае осложнений в пасть тигриную пырнуть. А у товарища Сталина ни пожарников с бронзбойдами, ни револьвера, ни штыря стального. Пересохло во рту. Той сухостью рот осушило, которая говорить не дает, которая слова не позволяет вымолвить. Выдохнул Сталин, глаза опустил и вдруг развернулся весь к мессеру и тихо то ли повелел, то ли попросил:
«Садись».
Так в цирке бывает. Взбесился тигр, прямо во время представления взбесился. И тогда возможны варианты. Первый. Пожарным мигнуть, они непокорного ударят водяными струями. Все разом ударят, с разных сторон. Так ударят, что неповадно будет бунтовать. Только после того тигра-бунтовщика из цирковой труппы придется списать в зоопарк. Дальше с таким работать нельзя. А второй вариант — укротить. Отношения выяснить, повиноваться заставить. Дрессировщику прямо на арене, всех остальных зверей выгнав, надо укрощать одного зверя непокорного. Профессия так ведь и называется — укротитель. Вот и работай. Укрощай. Потому, забыв все, потому, публику почтеннейшую презрев, надо волю укротителю собрать в точечку жгучую и повелеть зверю приказы выполнять. Зверь будет реветь, зверь на удары бича клыки выскалит и пена из пасти,
а клычища желтые, а глаза людоедские. И, прижавшись к решетке, шипя от злости, он вдруг бросится на ненавистного человека. И его не штырем стальным, не плетью цыганской, его взглядом остановить надо. Смирись! Власть над собою признай! 10 минут усмирения. 20. Человек и зверь один на один. 30 минут. Грудью против него. Взглядом. Смирись, зверюга, подчинись. Я сильнее тебя. Главное тут жизнью не дорожить. Зачем она жизнь? Черт с ней, с жизнью, лишь бы зверю место указать. Лишь бы показать крови жаждущему, не боюсь клыков твоих, не боюсь когтей, смирись! А уж зритель победу оценит. А уж зритель благодарный взревет победным ревом, страшнее бешеного тигра взревет. И уж зритель ладони отшибет во славу победителя и топотом пол проломит. Потом, когда зверь покорится, когда зверь, рыча и огрызаясь, приказ нехотя выполнит. Ладно уж. При появлении Сталина все всегда почему-то вставали. Заставить встать любого при своем появлении не проблема. Для того, чтобы заставить встать, Сталин даже не прилагал никаких усилий. Они сами вставали. Все. Сейчас же речь шла не о том, чтобы заставить встать. Это было бы легко. Сейчас надо было заставить чародея сесть. Не было зрителей в кабинете кремлевском. Не московский тут цирк на Цветном бульваре. Тут огромный глухой кабинет межнесокрушимых стен. Колизей без зрителей. Укрощение строптивого. Некому тут орать восторгом исходя. Один на один. Между ними и осталось. То ли попросил Сталин, то ли повелел. Садись.